Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие санкции против Ирана были бы наиболее эффективными? Как будет меняться российская энергетика? Испания. Споры о том, кто заплатит за кризис. И рассказ о российском паралимпийском движении. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Совет Безопасности ООН принял новую, четвертую по счету резолюцию, накладывающую дополнительные санкции на Иран. Шаг осудили ливанская группировка «Хезболлах» и палестинская «Хамас», приветствовал Израиль, призвав индивидуальные страны внести свой вклад в процесс давления на тегеранский режим. Турция заявила, что проголосовать против было для нее вопросом чести, а Иран пригрозил, что пересмотрит свои отношения с Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ, не уточняя, впрочем, с какой стороны этот пересмотр начнется. Ну и, конечно, президент Ирана напомнил, что размахивать дубинкой и надеяться на продолжение переговоров по иранской ядерной программе со стороны Запада наивно. Новая во всем этом позиция Турции. Все остальное случается уже четвертый раз. Именно поэтому на фоне определенной радости по поводу того, что все-таки удалось убедить Россию и Китай присоединиться к западному подходу к проблеме иранской ядерной программы, в кругах экспертов есть некоторая сдержанность. Конечно, первым и самым эффективным решением иранской ядерной программы была бы простая смена режима в Тегеране. Вторым – действия отдельных государств, причем, прежде всего, европейских. Возможен ли первый вариант в Иране? Страна готовится отметить годовщину президентских выборов, которые привели к массовым протестам и созданию зеленого движения оппозиции. Оппозиция настаивает на том, что первый духовный лидер Ирана и вдохновитель исламской революции Аятолла Хомейни создавал республику, где власть основана и зависит от народного голосования. Но нынешний духовный лидер Аятолла Хомейни на днях заявил, что Хомейни хотел противоположного, чисто исламского правления. Мой коллега Роберт Тайт следил за этой дискуссией в Иране. Итак, 4 июня, в день 21-й годовщины смерти Хомейни, нынешний глава государства Ирана, стоя перед усыпальницей великого Аятоллы, заявил буквально следующее, цитирую. «Отправным пунктом в его мыслях и идеях был ислам Мохаммада. Воплощение чистого ислама невозможно без исламского суверенитета и установления исламской системы». Конец цитаты. Означает ли это, что режим в Иране меняется и в скором времени начнет закручивать гайки? Директор Института иранских исследований в университете Сент-Эндрюс в Шотландии Али Ансари.
Он заявил, что Хомейни хотел создать исламское государство, и мне кажется это удивительным, учитывая дебаты, которые шли в последние десятилетия, если не два десятилетия. Хомейни сказал предельно ясно, исламская республика, и ни слова больше, ни слова меньше. Хомейни же заявляет, что это не так, что исламская республика – это было прикрытие, маскарад, а настоящие цели состояли в другом. Если это так, то я думаю, с исламской республикой будет покончено не только на практике, но и в теории.
Заявление Хомейни – ответ миллионам протестовавших под зеленым флагом оппозиции. Чуть менее года назад они шли по улицам Тегерана с лозунгами «Куда делся мой голос?», подразумевая тем самым, что результаты выборов были подтасованы. Заявление нынешнего духовного лидера Ирана совпадает с взглядами духовного наставника президента страны Махмуда Ахмадинеджада. Напомню, что в шиитской религии каждый человек сам выбирает себе наставника из рядов духовенства. Так вот, Ахмадинеджад выбрал ультраконсервативного аятоллу Мохаммада Таги Месбаха Езди, который также заявляет, что истинной целью революции 1979 года было установление исламского правления. Месбах Езди отвергает выборы как протокольное мероприятие, в ходе которого население просто должно выразить свою поддержку религиозному руководству. Он полагает, что слова «исламская» и «республика» противоречат друг другу и называет республиканскую часть этого словосочетания уступкой светским силам, от которой можно легко отказаться. Мехди Калажи, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики, полагает, что в такой ситуации революционный подъем оппозиции и их призывы следовать Конституции, в которой заложен серьезный элемент республиканского государства, а именно свободные выборы президента и парламента и независимая судебная система, напоминает наивность большевиков, расстрелянных Сталином в 30-х годах. Как и те, не согласные со Сталином и призывавшие к возврату к ленинским идеалам, нынешние иранские реформаторы представляют угрозу для лидера, который хочет получить неограниченную власть.
Аятоллах Хаменеи против любого, кто хочет судить о нем на основании ислама, исламских традиций и даже конституции. Сейчас стало просто опасно говорить, что Аятоллах Хаменеи не соблюдает конституцию или делает все, чтобы разрушить конституцию, потому что лидер хочет сказать: «Я критерий, я воплощение идеологии. Другого критерия рядом со мной, выше меня, вне меня». Нет.
Да и один из лидеров оппозиции, в прошлом году кандидат на пост президента Мехди Каруби, в одном из интервью на днях заметил, что Ассамблея экспертов, орган, состоящий из 86 представителей духовенства и призванный контролировать действия верховного лидера, в последнее время превратилась в Ассамблею послушания верховному лидеру. Дело в том, что кандидатуры в Ассамблею должны получить одобрение Совета Стражей Конституции, а члены этого Совета назначаются верховным лидером. Естественно, что последние забраковали всех тех, кто мог противостоять Хаменеи. В результате духовенство, поддерживающее либеральные ценности, оказалось в изоляции в шиитском религиозном центре в городе Кум. Один из представителей иранской эмиграции недавно обратился к ним с призывом покинуть Кум в знак протеста против идеи создания шиитского исламского государства и перебраться в иракский Ан-Наджаф, даже более крупный по значению шиитский центр в мире. Впрочем, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Калажи замечает, что режим, который в последнее время создает Аятоллах Хаменеи, имеет мало общего с исламским и с шиитским.
Он ведет себя не как духовное лицо. Хаменеи провел намного больше времени в армии, чем в семинарии. Он был связан с армией революционной гвардии с момента исламской революции по сей день. То есть военного опыта у него уже 31 год, намного больше, чем духовного. Власть Хаменеи основывается на силе революционной гвардии.
В такой обстановке полагать, что в Иране возможна легкая смена режима путем народного голосования, как это было еще 6 лет назад, не приходится. Любые попытки приведут к еще большим репрессиям и, возможно, даже кровопролитию. Остается второй вариант – влиять на него на намного более эффективном уровне отношений с отдельными государствами, прежде всего европейскими. На следующей неделе европейские лидеры будут рассматривать санкции, которые ЕС хочет ввести в дополнение к санкциям ООН, значительно облегченным благодаря усилиям России и Китая. Ограничивать Европе есть что. Например, санкции ООН коснулись 3 компаний, принадлежащих иранской группе морских грузовых перевозок «Ирисл». Европа предполагает наложить санкции на дополнительные подразделения этой группы. Но вот, например, история, которую рассказал мне исполнительный директор Брюссельского трансатлантического института Эммануэль Аталенге. Пару лет назад одна итальянская газета попросила его написать комментарий по поводу публичного повешения в Иране 8 приговоренных к смертной казни. Он стал рассматривать фотографии этого действа и заметил на стреле подъемного крана название произведшей его фирмы. Простой поиск в интернете показал, что фирма эта японская. Но именно эта модель крана производится в Великобритании. Это подтолкнуло исследователей на мысль изучить вопрос, а какие меры наказания были бы эффективными. Вот один пример из расследования Эммануэля Аталенге.
До исламской революции иранский коммерческий воздушный флот состоял из сделанных в США Боингов и французских Airbus. Эмбарго, наложенное на продажу Ирану запасных частей и новых самолетов, привело к значительному обветшанию иранского коммерческого парка самолетов, которое невозможно преодолеть, покупая альтернативные продукты у других источников. Ветхость настолько серьезная, что некоторые иранские самолеты уже просто небезопасны, в чем режим сам признается. Соответственно, западные страны, в которые летают эти самолеты, могут, например, отказать им в праве посадки и обслуживания в аэропортах.
Но подробнее о возможных мерах против режима в Тегеране мы поговорим на следующей неделе после встречи европейских министров иностранных дел. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Во всех классах людей поставляют главную виною происшествию князя Волконского, который будто бы уничтожил дворцовую пожарную команду.
и даже в официальных отчетах писалось, что мы вам сейчас сообщим точную информацию, чтобы на Франции не подумали, что у нас что-то страшное происходит.
Пожар Зимнего дворца 1837 года в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце прошлой недели правительство России предварительно одобрило новую версию генерального плана развития национальной электроэнергетики на период до 2020 и с перспективой до 2030 года. Этот план пересматривается раз в 3 года. За время действия предыдущей версии и государственный холдинг РАО ЕС России прекратил существование, и прежний экономический рост в стране сменился глубоким спадом, который лишь недавно закончился. Как же теперь правительство представляет себе развитие российской электроэнергетики в ближайшие годы? Об этом в материале Сергея Сининского.
План этот называется «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на соответствующий период времени». И одно из главных отличий нынешней его версии от предыдущей в значительном снижении прогноза спроса на электроэнергию в России. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Ну, если сравнивать новую рентген-схему с предыдущим, безусловно, пересмотрено в сторону понижения прогноз по потреблению электроэнергии. Например, до 2016 года среднегодовой темп прироста потребления в текущей редакции составляет 2,9%, в то время как предыдущая генеральная схема базировалась на предположении роста потребления электроэнергии где-то в среднем 4,5% в год. Безусловно, внесли свои коррективы те изменения в потреблении, которые имели место в прошлом году, так сказать, вследствие кризисных явлений. Кроме того, были также пересмотрены инвестиционные планы различных участников рынка, потребителей крупных и так далее. Поэтому все эти вещи, они отражены в новом прогнозе.
Судя по некоторым сообщениям, крупные промышленные потребители в России готовы строить собственные электростанции, что может означать в будущем их выход из общей энергосистемы. Сколь реально значим этот фактор уже сегодня? Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Действительно, появляется очень много разговоров среди потребителей о том, что при сегодняшнем уровне цен на электроэнергию выгоднее строить свои электростанции. Мне кажется, что это в большей части рекламные заявления, в кавычках, которые делаются для того, чтобы привлечь внимание правительства к уровню цен на электроэнергию, нежели реальные планы по строительству энергомощностей. Это связано в первую очередь с тем, что крупное промышленное предприятие, если оно отключается от внешней сети, оно берет на себя очень значительные риски, что если энергопредприятие, которое оно построит само, вдруг отключится, оно не сможет восполнить электроэнергию ниоткуда и придется прекращать производственный цикл, что может привести к значительным затратам. А в свою очередь, если строить какую-то резервирующую мощность в дополнение к той, которую она построит, чтобы отключиться система, это приведет к удорожанию самого проекта, то есть он будет уже экономически нецелесообразным. Поэтому мне кажется, что это скорее просто такие громкие заявления, которые массового применения не будут иметь, это точно.
Согласно принятой еще в прошлом году энергетической стратегии России на период до 2020 года, общая энергоемкость национальной экономики должна сократиться на 40% к нынешнему уровню. А уровень этот, по расчетам Российского центра по эффективному использованию энергии, в 2,5 раза выше среднемирового, в 2,5-3,5 раза выше, чем в странах Западной Европы и США, и в 2 раза выше, чем в Китае. Можно ли говорить о том, что и в новой генеральной схеме эта цель, снижение энергоемкости почти наполовину, каким-то образом отражена? Александр Корнилов, Альфа-банк.
Отличительной чертой текущего прогноза по потреблению электроэнергии является тот, что уделяется очень немного внимания тому факту, что Россия на сегодняшний день одна из худших стран с точки зрения эффективности потребления электроэнергии. То есть электроемкость ВВП России в разы превышает электроемкость ВВП в среднем по миру, и тем более с такими странами, сопоставимыми по климатическим условиям, да, как страны Скандинавии, Канады и так далее. В России тратят на доллар ВВП гораздо больше киловатт-часов, чем в эти страны. В целом предполагается снижение электроемкости, но в незначительной степени. То есть, если в 2009 году электроемкость ВВП составляет порядка 1.7 киловатт-часов на доллар, то к 2016 году этот показатель снижается лишь до 1,58 киловатт-часа на доллар ВВП. Мы полагаем, что такое ожидание весьма и весьма консервативно. Безусловно, по мере либерализации рынка электроэнергии в России потребители получат серьезные стимулы сберегать электроэнергию. И, безусловно, внедрение новых, более экономичных энергию технологий, менее энергоемких технологий позволит в существенной степени сократить этот показатель, а именно электроемкость ВВП.
В ноябре прошлого года в России был принят закон об энергосбережении, который предусматривает, в частности, поэтапное введение запрета на использование ламп накаливания и их замену энергосберегающими лампами. Если иметь в виду жилой сектор в России, какая часть электроэнергии в нем тратится именно на освещение? Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Доля потребления населением страны электроэнергии в общем потреблении электроэнергии составляет порядка 10-15% в зависимости от региона, густонаселенности. При этом домашние хозяйства тратят порядка 30% из этого числа на освещение. В настоящей генсхеме, естественно, предполагается, что домашние хозяйства будут переходить на использование современных лампочек. Кроме того, готовится закон, который запретит использование лампочек накаливания, в частности, в домашних хозяйствах с определенного периода в будущем. Это будет, наверное, 14-15 годы, и это действительно будет иметь важное значение для снижения энергоемкости России.
По новой генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики общая мощность атомных станций может увеличиться в России в ближайшие 20 лет более чем вдвое. Но как возрастет при этом их доля в общем объеме производимой в стране электроэнергии? Другими словами, видовая структура российской электроэнергетики к 2030 году будет ли значительно отличаться от нынешней, насколько об этом можно судить по новой генеральной схеме, разумеется. На сегодня доли атомных и гидростанций составляют примерно по 15-16%. Александр Корнилов.
Честно говоря, я очень сильно сомневаюсь, что структура по типам генерирующих мощностей, она будет в значительной степени отличаться от той, которая есть сегодня. Возможно, безусловно, в силу того, что государство делает ставку на развитие атомной энергетики, возможно, будет некое не очень значительное увеличение доли атомных станции общей выработки. Но, тем не менее, Россия – это страна природных ресурсов, и никуда мы от тепловых станций, в общем-то, в значительной степени не денемся. То есть я абсолютно убежден в том, что существующая сегодня структура мощностей, она не претерпит серьезных изменений.
Две трети всей электроэнергии в России производятся сегодня на тепловых станциях, среди которых доминируют газовые. Предлагает ли новая генеральная схема некое перераспределение внутри этого сегмента? Например, сокращение доли газовых станций в пользу угольных, которые применяют новейшие технологии?
В генсхеме делается определенный акцент на внедрение новых технологий. В частности, речь идет о новых угольных, современных угольных технологиях, которые позволят в существенной степени нарастить, скажем так, присутствие угольных мощностей в структуре выработки электроэнергии. Но в целом я бы разделил горизонт планирования, наверное, на некие две компоненты. Это, возможно, горизонт в районе 50 лет и, соответственно, горизонт до 2030 года. Если смотреть на более длинный горизонт, безусловно, внедрение технологий более современных, оно, конечно, не заставит себя долго ждать. Россия – страна достаточно открытая, и мы знаем, что на сегодняшний день в России присутствует большое количество разных производителей оборудования, кроме, собственно, силовых машин. Если говорить о более коротком горизонте, 5-10 лет, то те станции, тот состав оборудования, который сегодня вводится участниками, УГК, ТГК и так далее, естественно, основной акцент делается на газовые технологии, потому что они дешевле, их быстрее строить, меньше рисков, лучше параметры окупаемости и так далее. То есть угольные станции, безусловно, угольные проекты этим критериям очень сильно уступают.
Почти все тепловые электростанции в России частные, в отличие от атомных, только государственные, и гидростанции, в основном государственных. И частным владельцам нужны некие стимулы в виде гарантий того, что вложенные ими в модернизацию старых или строительство новых генерирующих мощностей окупятся через какой-то определенный срок. И пока в России такие гарантии может предоставить только государство. Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Корректировка генсхемы принята принимается после принятия одного из ключевых документов, который будет регулировать именно возврат инвестиций в энергетику. В конце первого квартала этого года правительство подписало документ, который называется «Правила рынка мощности», долгосрочного рынка мощности. Этот документ вступил в силу в начале апреля этого года. По сути, он фиксирует параметры доходности проектов по сооружению и реконструкции энергомощностей в России. Те ценовые параметры, которые заложены в этот документ, они очень привлекательны и очень долго согласовывались. Они были наконец-то согласованы, они очень привлекательны для генерирующих компаний. То есть с принятием этого документа генерирующие компании не остается каких-то сомнений по поводу того, что стоит вкладывать деньги в развитие энергомощностей в России. И как раз частные генерирующие компании должны вести порядка 30 гигаватт мощностей в ближайшие 5 лет. Это очень значительная сумма, порядка 15-20% от существующих мощностей, которые эксплуатируются. Это очень важно, что именно частные генераторы будут вводить мощности, но также и государственные компании, естественно, будут вводить новые гидростанции и атомные станции.
По давно утвержденным планам правительства, тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в России должны стать полностью рыночными уже в 2011 году. Тарифы для населения спустя еще 5 лет. После этого будут ли тарифы главным образом зависеть от конкуренции как в секторе производителей топлива для энергетики, так и в самой электроэнергетике, когда потребитель в одном регионе сможет выбирать поставщика не только в своем, но и почти в любом другом.
Действительно, рынок будет полностью либерализован. С 2011 года промышленные потребители начнут покупать все объемы на свободном рынке по свободным ценам. С 2014 года и обычное население. Естественно, что крупные промышленные потребители смогут выбирать того поставщика, который им более интересен в ценовом плане. Для населения эти услуги будет оказывать сбытовая компания, и уже конкуренция будет между сбытовыми компаниями за конечного потребителя. Может быть, снижает чуть-чуть цены на электроэнергию, но я сомневаюсь, что в общем и целом цена будет снижаться, скорее, чтобы сам рынок достиг того момента, когда конкуренция будет на полную силу работать. Должно пройти некоторое время по той простой причине, что в сектор нужно вложить очень много денег, и эти вложения должны окупаться. Сегодняшний уровень цен, он не позволяет окупать вложения в энергетику, и чтобы достичь окупаемости, цена должна вырасти. И вот уже когда цена вырастет до того, когда вложение будет окупаемо, и когда рынок насытится, и, может быть, цена даже чуть-чуть будет превышать этот уровень, вот тогда уже будет вступать в силу рыночный механизм, и будут появляться новые участники, которые будут конкурировать с существующими мощностями, допустим, строя свои мощности, продавая электроэнергию дешевле, может быть, используя какие-то новые технологии, может быть, еще что-то.
Другими словами, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентной среды, эту среду еще предстоит создать.
О том, как будет развиваться российская электроэнергетика в ближайшие годы, рассказывал Сергей Синицкий. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров. Разговор об одесском языке».
Как говорил мой дедушка, я видел 100 человек, которые стояли в очереди за выпить. И у них были такие глаза, как будто они стоят в очереди за убить.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Самаре несколько сот человек приняли участие в митинге против милицейского произвола. Житель Казани просит привлечь к уголовной ответственности судью, который сбил на машине насмерть его 23-летнего сына. В Приморье продолжаются поиски членов вооруженной группировки, совершавшей нападение на милиционеров. Сообщается об аресте одного из участников группы. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. Как передает корреспондент «Радио Свобода», Лупандин получил легкие телесные повреждения. В Брюсселе на заседании Совета НАТО Украина в четверг обсуждались пути развития двустороннего сотрудничества после прихода к власти на Украине нового президента.
Министр обороны Украины Михаил Ежель отметил, что новый внешнеполитический курс страны не предполагает ее участие в каких-либо блоках. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененде заявил об уходе со своего поста и из политики. Причиной стало поражение возглавляемых им христианских демократов на прошедших в среду парламентских выборах. В Хорватии арестован второй за последние дни гражданин Сербии, признанный ранее судом соучастником убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в 2003 году. Милош Симович был задержан при попытке пересечь хорватско-сербскую границу. В США в ходе крупной операции арестованы более 400 человек, подозреваемых в связях с мексиканскими наркокартелями. Аресты производились в 16 штатах. В Брюсселе в четверг открылась двухдневная встреча министров обороны стран НАТО. Обсуждаются меры по сокращению расходов Союза.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания. Споры о том, кто заплатит за кризис. И рассказ о российском паралимпийском движении. В Испании продолжается острая полемика вокруг правительственных мер, направленных на преодоление жесточайшего социально-экономического кризиса, поразившего страну. Эта полемика, по сути, сводится к двум вопросам. Кто виноват в кризисе и какому социальному слою больше других предстоит за него заплатить? Из Мадрида Виктор Черецкий.
Когда весной 2004 года к власти пришли левые из Испанской социалистической рабочей партии, то многие предприниматели, испанские и иностранные, работавшие в стране, почувствовали себя весьма неуютно. Для них победа социалистов означала конец восьмилетнего испанского экономического чуда. Вывод, который был сделан, капитал из Испании надо перемещать за рубеж. Альтернатива зарубежному побегу – небезопасный уход в теневую экономику в самой Испании. Вывод этот был продиктован отнюдь не какой-то классовой или идеологической позицией, а элементарным знанием истории страны и политики испанских левых. Их правление здесь всегда заканчивалось политическим и социально-экономическим кризисом. Это в лучшем случае, как в 90-е годы прошлого столетия, в худшем, как в 30-е годы, гражданской войной. Пророчески прозвучали тогда слова профессора экономики Мадридского университета Марии Бланко.
Эти люди, наши предприниматели, будут стремиться лишь к одному – любыми средствами уйти от правления социалистов. Они не будут платить налоги, они будут стремиться уехать за границу, чтобы не иметь легальных вложений в Испании.
Известны были и причины грядущих бед. Традиционные неприятия испанскими левыми законов рыночной экономики, тенденция к неимоверному увеличению из-за желания контролировать все и вся чиновничьего аппарата, необдуманные и заранее обреченные на неудачу политические и социально-экономические прожекты, помощь так называемым братским зарубежным странам, партиям и движениям. К примеру, едва придя к власти, премьер-социалист Родригес Сапатеро заявил о себе как о мировом лидере по части миротворчества. Он выдвинул что-то вроде альтернативы Организации Объединенных Наций, так называемую доктрину Альянса Цивилизаций, которая должна была примирить христиан и мусульман. «Сколько денег налогоплательщиков ушло на высмеянные во всем мире потуги к лидерству?» – спросил на заседании парламента спикер оппозиции Мариано Рахой.
Господин Родригес Сапатеро ведет себя как мот и растратчик. Причем речь идет о деньгах всех испанцев. Испанский бюджет превратился в некий шведский стол, откуда каждый берет столько, сколько хочет. А тем временем Испания все больше увязает во внешних долгах.
Складывавшие еще в 2004 году чемоданы предприниматели по опыту знали, что при левых возрастут налоги и прямые, и косвенные, что будут проблемы с горючим, с банковскими кредитами, что работать будет невозможно из-за бесконечных инспекторских проверок и немыслимых по величине штрафов, накладываемых в целях пополнения казны. Так что теперь многие из тех, кто успел за последние годы организовать свой бизнес, кто в Китае, кто в Бразилии, Египте или Казахстане, порой не без доли злорадства взирают на мучения своих менее дальновидных коллег с треском разоряющихся в Испании. Все предсказания 2004 года сбылись. Международный аналитик, политолог, доктор Хорхе Апарисио.
Испания находится на грани банкротства. В это даже не верится, ведь совсем недавно она процветала. Сюда ехали иммигранты на заработки. Только из Латинской Америки приехало около 3 миллионов человек. Все изменилось за несколько лет. Теперь Испания тяжело больна, и конца этой болезни не видно.
До наступления эпохи кризиса в Испании несколько лет проводились так называемые прогрессивные реформы. Открывались новые министерства типа женского равноправия или жилья, был введен пост зампреда правительства по делам территорий с неопределенными функциями, но с огромным административным аппаратом, вдвое был увеличен полицейский аппарат. Сотни тысяч чиновников выпивали в сутки тонны кофе, чтобы не заснуть на рабочем месте. Многие из испанцев до сих пор задаются вопросом, зачем, например, в цивилизованной стране понадобилось создавать министерство равноправия. Министр, 30-летняя Бибиана Эйдо, отвечает на этот вопрос однозначно – для создания, я цитирую, «нового вида испанского мужчины».
Наша задача – бороться, применяя превентивные меры за создание нового вида мужчин, который бы спаривался с женщиной на принципиально новой основе. Активное подключение мужчин к этой борьбе необходимо. Для этого мы намерены развернуть широкие общенациональные дебаты о новом предназначении мужчин в обществе 21 века. Мы также откроем информационную телефонную линию для мужчин, которая поможет им мирно решать вопросы, возникающие в жизни половых партнеров, без насилия.
Сейчас, в кризисные времена, бурная деятельность министра-селекционера привлекает внимание разве что юмористов. Но все остальное население беспокоит безработица, которая неуклонно росла все последние годы и уже превысила 20% трудоспособного населения. Бюджетный дефицит достиг 12% при 3 допустимых в странах Евросоюза, резко увеличился внешний долг. Фонд социального страхования, откуда платятся пособия по безработице, теперь фактически пуст. Безработные и разоренные предприятия налогов, естественно, не платят, так что резко сократились и поступления в казну. Бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар.
Цена, которую придется заплатить Испании за нынешнюю ситуацию, будет чрезвычайно высокой. А ведь совсем недавно наша страна даже претендовала на вступление в «Большую восьмерку». Сейчас она оказалась на европейских задворках. Не стоит надеяться, что Евросоюз вновь проявит либерализм и позволит Испании стать второй Грецией по части банкротства. К нам заранее будут предъявлены жесточайшие требования. Ну а пока партнеры полностью отказали Испании в доверии, Европа сомневается в нашей возможности выплачивать долги. Ни одно правительство не принесло столько бед Испании в столь короткий срок, как нынешнее.
Действительно, видя огромные и ничем не обоснованные бюджетные траты и неспособность испанских властей справиться с растущим кризисом, международные финансовые учреждения стали отказывать испанскому правительству и частным банкам в кредитах. Ну а последние, соответственно, перестали финансировать бизнес. Профессор экономики Университета Наварры Антонио Морено.
Страны финансируют свою деятельность двумя путями. Во-первых, за счет налогов, а во-вторых, за счет государственных облигаций, выпускаемых для внутренних и внешних инвесторов. Что же теперь происходит? Сбор налогов значительно сократился из-за кризиса, а внешние кредиторы стали сомневаться в платежеспособности Испании так же, как они не доверяют, к примеру, Греции. Испания перешагнула через красную черту. У нее высокий уровень безработицы, хаотичная внутренняя политика, практически бесконтрольные бюджетные расходы. Все это и определило недоверие к нам.
Настало время, когда за кризис стали платить все. Пенсионерам власти заморозили пенсии, что при росте инфляции означает спад, а то и утрату покупательной способности. Что касается служащих, то им сократили зарплату в среднем на 5%. Не обошли власти и молодые семьи. Теперь им не будут платить пособия в связи с рождением ребенка. И, разумеется, повышаются цены на энергоносители, а также налоги, включая НДС. Лидер самого влиятельного профсоюза в Испании, Всеобщего союза трудящихся, Кандидо Мендес.
Мы считаем, что речь идет о жестких мерах экономии. Они затрагивают жизненные интересы сотен тысяч испанских трудящихся. У многих из них зарплаты невысоки, поэтому правительственные меры болезненно скажутся на жизненном уровне их семей.
Правда, как не сокращай зарплату и не повышай налоги, из кризиса не выйдешь. Экономисты говорят, что государствам следует стимулировать предпринимательскую деятельность. Только она может создать рабочие места, увеличить поступление в казну, восстановить благосостояние всего общества. Первейший, по мнению испанских и международных экспертов, шаг – так называемая реформа рынка труда. Речь идет об удешевлении увольнений, которые по сей день являются одними из самых дорогих в Европе. На эту тему уже 2 года ведут переговоры профсоюза и предпринимателей под патронажем правительства. Результатов никаких. Профсоюзы считают, что кризис не может решаться за счет трудящихся, только за счет работодателей. Но последнее в нынешних условиях, увы, уже невозможно, считают экономисты. Слишком глубока экономическая пропасть, в которой очутилась Испания. Декан факультета экономики Университета Наварры Иниго Сагардой.
Реформа рынка труда, сколько бы они ни спорили, безусловно, крайне необходима. Об этом говорят все, и наши специалисты, и специалисты всех международных организаций. Конечно, в идеале она должна была осуществляться путем достижения консенсуса на переговорах. Однако этот путь для нас теперь уже невозможен. Медлить с реформой больше нельзя. Так что слово за правительством.
Видя несговорчивость профсоюзов, испанское правительство пообещало удешевить систему увольнений путем декрета, то есть без достижения консенсуса между предпринимателями и профсоюзами. При этом выходные пособия должны уменьшиться более чем в 2 раза с 45 оплачиваемых дней за каждый проработанный на предприятии год до 20. Считается, что это развяжет руки предпринимателям, будет стимулировать их деятельность, избавит от боязни разориться в случае коммерческой неудачи предприятия и необходимости уволить лишних рабочих. Что касается профсоюзов, то они уже объявили о готовящейся всеобщей забастовке протеста. Руководитель профсоюза рабочей комиссии Игнасио Фернандес Тошо.
План бюджетной экономии, представленный председателем правительства Родригесом Сапатеро, нами полностью отвергается, как и реформа рынка труда. Мы готовы к всеобщей забастовке, поскольку не приемлем идею выхода из кризиса за счет трудящихся. Подобная мера не решит проблемы страны.
Действительно, некоторые экономические наблюдатели, хотя и считают, что удешевление увольнений может несколько улучшить ситуацию, утверждают, что особый прогресс оно не обеспечит. При этом специалисты указывают на особенности испанской экономики. Ее локомотивом, предшествующий кризису 10 лет, являлось строительство жилья в основном на побережье для отдыха иностранцев. Строительство обеспечивало Испании огромные доходы. Теперь рынок жилья перенасыщен. В стране 1,5 миллиона незаселенных квартир и домов. Таким образом, встает вопрос о перестройке и модернизации всей хозяйственной жизни, создании современных наукоемких производств, воссоздании и модернизации уже существующих. Ведь занявшись строительством, Испания совсем запустила другие отрасли хозяйства. Производство устарело. Испанские товары в последние годы оказались неконкурентоспособными на мировых рынках. Вице-президент Ассоциации независимых экономистов профессор Фернандо Игедасу.
Чтобы решить вопрос с конкурентоспособностью, необходимо провести структурные реформы в экономике. Эти реформы непростые, они требуют больших усилий и затрат. К сожалению, я пока не вижу никакого желания со стороны властей всерьез заняться этой проблемой.
Модернизация требует денег, труда, затягивания поясов. Справится ли с этой задачей испанское общество, в первую очередь трудящееся? Пока не ясно. Ведь даже первый довольно умеренный шаг в сторону нормализации реформы рынка труда встречен ими в штыки. Одновременно многие испанцы полагают, что только смена правительства поможет Испании выйти из кризиса. На это независимые наблюдатели отмечают, что при любом правительстве в нынешней ситуации испанцев ждут большие экономические и социальные трудности. Однако и в этом уверены многие, уход социалистов может вернуть доверие к Испании со стороны международных промышленных и финансовых кругов, обеспечить столь необходимые иностранные инвестиции, а заодно и вернуть сбежавший национальный капитал из-за границы и из теневой экономики.
О том, кто заплатит за кризис в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале июня в России прошел чемпионат страны по теннису на коляске, в котором приняли участие 8 регионов страны. А до этого сборная команда России по слэдж-хоккею принесла свой первый спортивный трофей из Финляндии. Сборная, которая пока всего 7 месяцев, готовится принять участие в Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. А до этого была победа российской национальной сборной на Паралимпийских играх в Ванкувере. Об истории этого движения в России Людмила Алексеева беседует с уполномоченным по правам человека и бессменным президентом Российского паралимпийского комитета Владимиром Лукиным.
Паралимпийское движение в нашей стране развивается относительно недавно, эдак лет 15. Да и вообще паралимпийское движение в мире, оно молодое, после военного разлива. Конечно же, развитие с нуля любого дела и любого массового такого явления – дело непростое. Когда мне некоторые учредители паралимпийского движения предложили стать председателем, я очень сильно колебался и, прямо скажем, отнекивался, потому что в то время я был депутатом Государственной Думы, председателем комитета. По международным делам дел было много, конечно, и брать на себя вот такую тяжелую и сложную работу, связанную с и добыванием средств, мобилизацией людей и так далее, было непростым занятием. Но раз уж это случилось, то пришлось работать.
Тем более, что вы понимаете важность и благородство задачи.
Ну, естественно, всякий нормальный человек понимает, что это дело, в принципе, благородное. Но, с другой стороны, там есть очень много проблем, которые требуют серьезных специальных знаний, и спортивных знаний, и инвалидных, так сказать, знаний. Я не уверен, что я мог тогда, да и сейчас, собственно, похвастаться тем, что я профессионал в этой области. Я все-таки международник, главным образом. Первым вопросом всегда стоят для того, чтобы развивать какое-то серьезное движение в спорте, да еще вот отягощенное тем, что участники этого движения являются людьми с особыми проблемами. Естественно, нужны финансовые ресурсы. С ресурсами было очень плохо, но, с другой стороны, все-таки то, что мы были в парламенте и имели определенные рычаги, вот я и ряд других депутатов, в том числе Олег Николаевич Смолин, который понимает хорошо эти проблемы, ну и вообще человек, он очень умный и в высшей степени грамотный, мы начали пробивать, чтобы нам была выделена отдельная строка в государственном бюджете для этого. Небольшая, очень маленькая строка, потому что, естественно, паралимпийский спорт, особенно в его начале, не такой финансоемкий, как большой спорт. И чтобы была выделена определенная строка, нам очень большую помощь оказал Михаил Михайлович Задорнов, который тогда был председателем комитета по бюджету. Основываясь, так сказать, на его поддержке, мы сумели добиться этой цели. И понемногу стали объединять очень сложные разношерстные движения, создавать региональные отделения. Некоторые были созданы, некоторые нам пришлось помогать создавать. Безусловно, очень трудные проблемы были с нахождением специалистов для этого.
Таких в стране не было?
Существуют у нас квалифицированные тренеры для большого спорта, хотя там тоже есть проблемы. Существуют у нас люди, которые знают инвалидные проблемы, но сочетание этих двух вещей, вот тренеры спортсменов-инвалидов, это особая категория. Понемногу стало складываться такое ядро людей, которые стали продвигать все эти вопросы, прежде всего в центре и понемножечку в регионах. Некоторые регионы нас активно поддержали.
Какие?
Надо выделить Башкирию, Тюменскую область, Свердловскую область. Вот в этих районах начал развиваться активно паралимпийский спорт, стали искать людей, стали создавать им условия для тренировок. Но это работа такая очень штучная, каждодневная. Надо связываться с губернаторами. Надо ведь сказать, что паралимпийский спорт стал известным и популярным совсем недавно. Я бы сказал, что не без наших усилий это произошло, потому что до этого просто люди говорили, а что это такое и зачем это. И прямо скажем, у многих людей было, я бы сказал, сказал, вяло негативное отношение к этому. Но что это за спорт? Спорт все-таки это такое зрелище, а это пропаганда здоровья людей, вот здесь инвалиды и так далее. Это чувство базируется и на других очень серьезных чувствах. Ведь у нас до сих пор, например, некоторые родители противятся тому, чтобы их дети учились в школе вместе с детьми инвалидами на том основании, что они будут как бы дискомфортно себя чувствовать, здоровые дети. Я думаю, что вот такого дискомфорта рождается всеобщее хамство и нравственное отупление в обществе-то. Поэтому спорт инвалидов отличается от спорта большого в том, что у него есть очень большая гуманитарная и человеческая составляющая, которая идет в двух направлениях. С одной стороны, это просто активизация инвалидов. Это попытка сделать так, чтобы они прожили вполне активную, энергичную, полноценную и достойную жизнь. А с другой стороны, это воспитание большинства людей, которые не тягощены такими проблемами. Это, если хотите, попытка включить их человечество, потому что на каком-то срезе человечество состоит из здоровых и менее здоровых людей. И объединительные вещи в душе – это очень серьезная проблема для них, поэтому это общенациональное дело. Я уже не говорю о том, что у инвалидов есть семьи, так сказать, есть друзья и так далее. А ведь инвалиды составляют до 10% населения в нашей стране. Поэтому это очень серьезная проблема.
Как продвигалась ваша работа? В чем были основные трудности?
Шаг за шагом мы стали понемножку развивать виды спорта инвалидные, но тут возникает какая проблема? Мы, когда речь идет о духе, о вовлеченности, о стремлениях, у наших людей тут все в порядке. А когда речь идет о более дорогих видах спорта, тут уже включаются большие средства. Большие средства где достанешь? Например, одно дело, когда люди, так сказать, занимаются лыжным спортом, а другое дело, когда люди занимаются горнолыжным спортом. Это уже другой уровень обеспеченности, начиная с инфраструктуры и так далее. Поэтому, если вы обратите внимание, мы успешнее всего выступаем в тех видах, где более или менее просто. Ну, вот легкая атлетика и плавание, например. А с другой стороны, скажем, яхт-клуб или кёрлинг, сейчас все более модный вид спорта, это требует огромных инфраструктурных усилий, начиная с стадионов, там, определенных видов, так сказать, оборудования, все более технологичного и так далее. Поэтому у нас спорт развивается паралимпийский, но развивается еще не как у такого здорового, полноценного, развитого государства.
Но, тем не менее, последние наши результаты на зимних паралимпийских играх были просто поразительными, особенно на фоне неудачного выступления наших спортсменов на Олимпиаде.
Тут есть две стороны. Наше выступление как таковое и то, насколько его заметили. Паралимпийские обычно происходят на тех же площадках, в том же месте, через 2-2,5-3 недели после окончания больших игр олимпийских. Вот, соответственно, они были в марте этого года. Мы же ведь 4 года назад в Турине выступили очень хорошо и заняли первое место по зимней Олимпиаде. Но это заметили, но заметили меньше. И, кстати, до сих пор еще туринских чемпионов все награждают, никак не наградят. А ванкуверских наградили сразу, так сказать, надо сказать, на следующий день после приезда буквально президент их принял.
Это, может быть, потому так произошло, что наши олимпийцы выступили неудачно, по контрасту, так сказать.
Очень хотелось хоть чего-нибудь позитивного после того, как большой Ванкувер оказался существенно ниже того, что ожидалось. Тут, я говорю, две стороны есть дело. Наше выступление и особенности национального пиара, я бы так сказал. Мы по зимним видам спорта должны выступать хорошо. Мы большая северная страна с огромными традициями и в лыжах, и на коньках, и в хоккее. Поэтому нам даже как-то неудобно выступать плохо. Я думаю, что то, что мы входим в число сильнейших, это нормально. Что касается летних игр, то мы тоже уже вошли в элиту, в десятку сильнейших, но там, конечно, условия подготовки спортсменов и так далее у нас ничуть не лучше, а в некотором плане хуже, чем во многих других странах. Поэтому я не считаю правильным требовать, чтобы мы одерживали одни победы в летних играх. Мы должны быть в числе достойных, каковыми мы и были. Но что такое достойные? Вот у нас мы всегда говорим, что мы хотим выступать достойно и прилично. А прилично в паралимпийском плане, на мой взгляд, это прежде всего быть хорошо подготовленными, показать то, что ты умеешь по максимуму, Для этого нужен хороший тренировочный процесс, учебно-тренировочные сборы там.
Хорошее снаряжение.
Хорошее снаряжение. Вот этим мы старались и заниматься. Мы должны выглядеть по-человечески. Мы не должны быть строем серым, с наморщенными лбами, с железными выражением глаз. И мы приехали всех разорвать, кусать, как в какой-то песне поется, знаете, кто-то у нас из великих сочинил ее, рваться, кусаться там и так далее. Мы приехали пообщаться с такими же людьми, отягощенными теми же проблемами, что и другие, поговорить с ними, поулыбаться. Конечно, в каждом соревновании должен быть победитель, и наши спортсмены стремятся к победе ничуть не меньше, чем любые другие спортсмены правильно делают. Но справедливая игра, больше на фоне вот именно инвалидного спорта, особенно важна. Можно престиж собрать, так, мы первые или мы никакие, всех порвем там и так далее. Это не престиж, это комплексы банановой республики без бананов. Если мы выступим достойно в условиях того, что мы сторонники справедливой игры, справедливой борьбы, справедливых соревнований, если мы будем полагаться на те правила, которые существуют, не кричат после каждой даже небольшой неудачи, что нас засудили, нас неправильно судят, что весь мир против нас, не скандалить, а наоборот, с достоинством воспринимать и победы, и поражения, то и престиж будет высокий, независимо от того, какое мы первое, второе, третье место, на какой Олимпиаде заявим. И смысл борьбы не в том, что побеждаешь любой ценой, в том, что ты строго придерживаешься тех правил, которые заданы, и побеждая тогда, ты по-настоящему побеждаешь. А это что такое? Это обучение правовому обществу, правовому государству.
И закон одинаков для всех.
Поэтому спорт может быть великой наукой, а может быть и инкубатором криминалитета и псевдопатриотизма, вместо того, чтобы быть инкубатором гуманности, как особенно в паралимпийском движении нужно и необходимо.
С бессменным президентом Российского паралимпийского комитета Владимиром Лукиным беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с северокавказским сепаратизмом анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хасбиевым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Резолюция Совета Безопасности ООН является результатом пятимесячных переговоров.
Следственным органам стало известно о том, что в исправительной колонии найден труп 40-летнего.
Грандиозно! Так отреагировал лидер нидерландских националистов на первые новости.
Кто-то из нападавших скомандовал: убивайте водителей, не щадите.
31-й, около 6 часов вечера, Мохнаткин шел по Триумфальной площади.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».